Великий последний шанс. Книга такая, внежанровая, в исполнении автора. Я, то есть, читаю вам. Видение, которое называется «Электрошок для пророка». Сегодня, господа, Россия обречена. Гибель огромного организма, милосердно быстрая в историческом времени, успокоительно постепенно в восприятии современников. Те же города, тот же язык, те же окружающие предметы, ну, приезжие, ну, реформы, трудности, ну, отпали союзные республики, но жизнь-то все-таки продолжается. Тысячелетняя страна переживет трудности и сохранится. Психологическая установка не велит нам понимать зеркало так, что морщина – это отражение дороги к могиле. А если морщина превратилась во враг, куда мы провалились, тогда политики нагло лгут о временных и неизбежных особенностях рельефа местности на пути в тот лучший мир, где каждый наконец-то получит обещанное счастье. Это вроде как с кладбищенских ворот сняли кумачевую вывеску «Коммунизм» и вместо нее водрузили золоченую табличку «Рынок». На этом рынке торгуют нами, сограждане. Государство поднимается и существует до тех пор, пока интересы господствующих сил общества в основном, по большей части, совпадают с интересами государства и только по меньшей части с ними расходятся. Когда подъем и существование государства в интересах господствующих сил. Государство поднимается, когда результирующий вектор и его, и господствующих сил, пусть хоть невелик, но совпадает. А вот когда интересы господствующих сил расходятся с интересами государства, государству хана, ибо государство и есть форма самоорганизации сил, составляющих общество. И сейчас мы ставим вопрос с циничной прямотой пьяного римлянина. Кто сегодня кровно отождествляет свои интересы с интересами единого, сильного и вообще существующего российского государства? Оторопь и холодный пот будут вам ответ. Легкая растерянность переходит в недоверчивую улыбку, чтобы в конце концов смениться ужасом. И по мере времени и отщелкивающих событий отчаяние превращается в обреченность. Потому что таких господствующих сил в России сегодня нет. Вот только не надо благоглупых фраз типа «Россия никогда не погибнет». Погибнет, разумеется, и Россия, и цивилизация, и человечество, и галактика, и Вселенная. Но это еще не повод баранам идти на заклание сейчас. В конце концов, оптимист отличается от пессимиста только взглядами на сроки конца света. И когда родители борются за жизнь своего ребенка, они сражаются не за его бессмертие, а за то, чтобы он сполна и счастливо прожил отмеренный человеку срок. Мой оптимизм, упрямство и презрение к любому приказу, пусть это даже приказ истории, не дают мне согласиться с гибелью моей страны. Тем более, что гибель стран происходит не сама собой, а проявляется и реализуется через взгляды и действия идиотов и негодяев. При этом идиоты могут быть интеллектуальны и неподкупны, а негодяи могут быть умны и храбры.
Отличительный признак гибели страны – появляется много болванов, мерзавцев и подлецов. Означает ли это, что в считанные месяцы и годы меняется природа людей, в том числе даже зрелых?
Нет, разумеется. Это означает, что люди вступили между собой в такие системные отношения, что их реакции на внешние раздражители стали неадекватны. Дегенерация системы отношений, а наполнитель тот же.
То есть воздействовать надо, конечно, на людей, но иметь в виду, что изменилась система.
Что такое пророк? Это человек, который видит реальность там, где все видят миф. Пророка надлежит оплевать и убить, ибо он оскорбляет мировосприятие общества. Он низводит авторитеты и подрывает устой.
Посмертно его учение принимается, и в новом, изменившемся мире оно уже становится само очередным мифом.
Определяя правду, ты неизбежно отрицаешь мифы с декорацией современности. В системе координат благонамеренного общества и оболваненной толпы ты разрушитель, нигилист, дурак, неуч, саморекламщик. Ибо миф для толпы – это вопрос не знания, но веры, как столпа морали.
Необходимо, сдувая радужную пыльцу и маскировочные сети мифов, ответить сегодня на главные вопросы.
Ясно и честно, коротко и исчерпывающе. Кто нами правит? Чего власть хочет и что она может? Почему провалилась нынешняя власть? Почему священное слово «демократия» по-русски зазвучало воровство? Почему даже официально имеющиеся государственные, то есть народные, деньги не используются для народа, государства, а скачиваются на заграничные счета? Официально. Почему гибнет богатая и многолюдная страна, на которую никто не напал? Почему мы вымираем? Почему ложь торжествует, а преступление ненаказуемо? Почему все происходящие у нас изменения к худшему? Почему нет суда над Компартией, если она преступна? И нет памятников Сталину, Троцкому, Зиновьеву, Кирову и другим лидерам страны, если она не преступна?
А для этого необходимо дать ответы и на более вечные вопросы. Почему гибнут развитые цивилизации и без нападений извне? Почему народы из завоевателей и созидателей превращаются в иждивенцев и саморазрушителей? Какова высшая вообще форма общественного самоуправления государства?
Если бы проблемы существовали только в России, это была бы не беда, а четверть беды. Поучились бы у других, подцепились на буксир, перетерпели, выгребли. Но наши проблемы – это лишь часть из общей и огромной связки проблем нашей загибающейся цивилизации.
Не заблуждайтесь ее блеском. Яркий румянец и сияющий взгляд могут быть всего только симптомами чахотки.
Так вот, как это ни парадоксально, но общий кризис современной цивилизации может оказаться нашим шансом на спасение. Не имело бы смысла писать книгу, летописующую неизбежную гибель, разве что на память потомкам, если кого сильно интересует память потомков. Но еще есть шанс.
Я не очень верю, что мы сумеем его сыграть. Я мало надеюсь на его реализацию. Практически это почти совсем невозможно. И однако на все воля Всевышнего и твоя решимость. Если худородный корсиканец стал императором и дал законы Франции и Европе, если сирота-пастушонок основал религию, продолжающую потрясать мир, если жалкая кучка неудачников перевернула Российскую империю и вздернула под усцы Европу, каким бы ни был расцвет, а дело петуха прокукарекать. Сегодня Россия имеет уникальный и единственный в истории шанс стать через несколько десятилетий самой цивилизованной, самой культурной, самой гуманной из стран нынешнего глобуса. Вот это сегодня, пока шанс есть, не может быть очень долгим. Завтра зависит от веры в твоей душе и пороха в твоей пороховнице.
Часть первая. Эпиграф. Тот, кто всячески уворачивается от бархатной революции, в назидание получает наждачную. В России бархатных революций не бывает. Глава первая. И на старуху бывает проруха.
Когда я слышу, что Россия – правовое государство, мой палец тянется к выключателю телевизора.
Право в России есть, и оно биметаллическое – золото и свинца.
Ну, на каком еще праве можно говорить всерьез, когда кандидат, чтобы стать президентом, должен сначала подписать гарантии, что предыдущий президент – с семьей, освобождается от любой правовой ответственности за любые уже совершенные им действия. Рыба, конечно, тухнет с головы, но это еще и питается собственным хвостом.
Но президент не виноват, что он дал эту гнусную гарантию. Наш президент вообще ни в чем не виноват. Это мы в дерьме, а он весь в белом. Так построили имидж политтехнологи. Должен же быть наверху хоть один приличный человек. Если бы Путин не дал Ельцину гарантии, то президентом стал бы другой, который бы дал всего и делов.
Слушайте тайну. Президент – это не человек.
Это должность, функция. И судить о президенте надо потому, как функция функционирует. Любить президента как человека отдельно от его дел, либо его неделания – это помесь раболепия с гомосексуализмом. А то развелось тут любителей с глазами комнатных собачек, и так они ловко на задних лапках передвигаются. Мы не рабы.
А кто?
Но по порядку. В очередь, сучьи дети, в очередь! Как Шариков говаривал, да?
Когда на экранах возник из незримого кремлевского закулисья тихий некрупный блондин с аккуратным пробором, мировая журналистика заволновалась. «Кто есть ху? Мистер Путин и ху из кто?» Оживленно долбили клювиками по клавишам мастера информации. Они задавали вопрос в пространство, ибо отвечать на какой-либо вопрос самим или даже понимать полученный ответ современные журналисты давно не умеют. Аналитическая зона мозга у современных журналистов как бы стерилизована под наркозом. Органически не способный понять то, что он видит и слышит, современный журналист ретранслирует информацию потребителю бездумно, как одуванчик. Ублюдки из госадминистрации, важно, наименовали это объективной передачей информации и уважением права потребителя на самостоятельную трактовку информации.
Заметьте, западный потребитель информации сегодня не способен трактовать даже такой месседж, как «Маша мыла раму». Короче, народ заинтересовался, ответов нет. Путин вообще откуда взялся? Он чем руководил? Озвучьте этапы большого пути.
Огласите весь список, пожалуйста.
И служили два товарища, ага. Юрфак, карате, ЛГУ, КГБ, ГДР, подполковник, Собчак, Москва, мочить в сортире. Боже мой, в кои-то веки не урод и не кадавр, нормальный университетский диплом, не косноязычен и не болтлив. Двое детей, жена вперед не лезет, в аристократический теннис не играет. Вежлив, но угрожающей интонации подпустить умеет. Но свой же, свой! И скромен, и не пьет, и к партийной карьере никакого отношения не имел. Правда, ГБшник, но ПГУ, первое главное управление, внешняя разведка, рыцари в белых перчатках, романтика, Штирлиц. И не генерал, даже не полковник, подполковник, рабочая лошадка, хребет, то есть не прогибал, зады не лизал, не, ну приличный же человек все же. Первым делом Путин влип в чеченскую войну. Но это разговор отдельный, его никак ни с какой стороны не характеризует. По ситуации страна влипла, тут хоть мать Терезу президентом ставь. Но тут же были явлены рефлексы бойца идеологического фронта. Называть вещи не так, как они называются, а так, как нам приятнее. Нет войны, есть антитеррористическая операция. Потом Гуська пригласили посидеть на дорожку. Олигарх на нарах. О, запахло свежестью. Пустяк, а народу приятно. Мало того, что бабок нахапал, так еще и еврей. Мало того, что еврей, так еще и бабок нахапал. Сидеть! Но интеллигенция взволновалась. Создатель лучшего в стране телеканала НТВ. Ну, господа, ну. Гусинский стал играть в игры взрослых мальчиков. Поставил канал на службу кандидату в президенты. Его кандидат накрылся. Медиамагнат проиграл. А власть в России не в фантики играет. Закон отвечают головой. Заметьте, дрогнувшим ногам позволили унести уцелевшую голову в Израиль. Канал отобрали, но карманные деньги оставили. А карманы те размером с неплохой трюм. Лужкову же и Примакову тем самым было указано: смотрите тут, не балуйте больше. Так секут слуг в назидание хозяевам. А вот потом началось интересное. Володя приподнял губу и показал Боре отросший зуб. Мир олигархов обомлел и стал весь одно большое горькое внимание. И очень быстро лепший благодетель Кремля Береза стал типа врага народа и, объявленный в международный розыск, добился статуса политического беженца в злокозненной Англии, ныне приюте вредителей и террористов всех мастей, которым грозят оторвать ценные органы на родной родине. Значит, дело было так. В 96-м году олигархи, солидарно с Чубайсом, решили, что сохранение демократии, рыночных отношений и нахапанных миллиардов – это триединая неразъемная задача, где соблюдение любого пункта из трех нуждается и в соблюдении двух других. А далее олигархия правила и делала миллиарды, Ельцин номинально царствовал и получал всякие хорошие вещи и цифры для своей семьи, а творческая интеллигенция наслаждалась свободой печати и за это славила две вышеупомянутые группы.